Блонди.
Мне почему-то казалось, что раньше я слышала про этого Бионда. Как я припоминала, это была какая-то послевоенная совесть Европы, которая мало того, что служила в СС, но еще и скрывала от СС форму черепа и ориентацию в сфере влечения, а призналась во всем за неделю до того, как в сеть слили рассекреченный архив Штази. Обычная, в общем, история. Но выяснилось, что я все путаю. «Бионд» был создан кластером специально для фильма. Я поинтересовалась у интерфейса, как именно, и узнала много освежающих деталей. Фамилия была добыта из названия какой-то старой книги. «Фрейд, Лакан и Бионд». Понятно, Фрейд с Лаканом — говно, а вот Бионд — охуительный совершенно. Текст Бионда был вылеплен по методу так называемого «минса». Минс по-английски — фарш. Минс-программа смешивает несколько разных субстанций в одну. Процедура осуществима не только с разными сортами мяса, но и с различными гуманитарными фейдами. Алгоритм взял работу Хайдеггера «Время и бытие», книгу Сартра «Бытие и ничто» и соорудил из них «Время и ничто». Текст этого «Времени и ничто» тоже был минсом. Одна фраза из Сартра, следующая из Хайдеггера, следующая опять из Сартра, и так до конца книги, так что тезис относительно моста от Хайдеггера к Сартру вполне справедлив. Если проделывать подобное с лишенными внятного смысла философскими паутинами, результат будет так же мутно внушителен, как наименее понятное из них. Впрочем, я допускаю, что есть люди, для которых Хайдеггер вполне внятен. Один парень из погибшей в Доминикане команды читал его взахлеб, когда работал над кластерными механизмами боли. Возможно, для того, чтобы испытать боль самому. Так он этого Хайдеггера не просто понимал. Он от него все время плевался. «Бытие к смерти! Бытие!» — ругался он. Такое только фашист мог выдумать. В какой момент времени Герр Хайдеггер обладал бытием? Какой аспект Герра Хайдеггера? Обладал ли когда-нибудь бытием весь Герр Хайдеггер вместе? И кто это засвидетельствовал, кроме районной комендатуры? И если он даже обладал бытием в какой-то момент, что случилось с этим бытием и самим Герром Хайдеггером в следующий? «А как надо?» — спросила я. «Небытие к смерти, перемена к гибели. Какое еще бытие? Бытие чего? Когда? Разве оно хоть секунду длится? Ненавижу эти возведенные на выгребных пустотах небоскребы духа. Если бы философы строили свои дворцы из кирпичей, а не из слов, их сажали бы за профнепригодность после первой же кладки. Потому что сила тяжести сразу вступала бы с ними в диалог. Но слова — это такие кирпичи, которые будут тысячу лет висеть в воздухе в любом месте, куда их воткнешь. Поэтому дурить окружающих можно очень долго». Сейчас он, наверное, сидит с Герром Хайдеггером на каком-нибудь облаке в форме танка «Тигр», и они всласть спорят о своем мальчишеском. Но эта фраза насчет небоскребов над пустотами мне запомнилась. Похоже. Сама я Хайдеггера не изучала, Господь попустил. Да и Сартра знаю только потому, что он много говорил об искусстве, и мне это нужно по работе. Но я видела, что бывает с теми, кто жадно читает этих двух и весь прочий список, чтобы скорее войти в бизнес, особенно когда бедняги относятся к прочитанному всерьез. Ой-вей! Но почему-то сохраняется консенсус, что есть вещи, которые знать необходимо. Нет, понятно, что преподавателям так называемых гуманитарных наук нужна кормовая база. Но подобное положение дел — это, по-моему, вредительство. Сказать молодому и свежему уму: вот прочитай-ка для развития Хайдеггера, Сартра, Ведрувуа и Бионда, это как посоветовать юной деревенской красавице, чтобы познать жизнь, дочка, переспи по 10 раз с каждым из 12 солярных механизаторов в вашем депо. Она это сделает, конечно, трогательная, послушная бедняжка, и жизнь в известном смысле познает, но вот красавицей уже не останется. Во-первых, никогда не отмоет сиськи, а во-вторых, будет ссать соляркой до конца своих дней. Философские тренажеры не воспитывают ум, они его искривляют. Когда голову развивают подобным образом, в нее закачивают софт, который немедленно начинает участвовать в каждой вашей встрече с бытием. И, закачав этот софт назад, вы его уже не откачаете. Цепкий юный ум может освоить всех этих Хайдеггеров и Сартров,
Но молодым, свежим и непредсказуемым после этого он не будет уже никогда. От него начнет смердеть при каждом его взмахе. Мало того, он и качаться-то станет в ту сторону, где давно не осталось ни людей, ни рейхсмарок, которые там были в 1943 году. Откройте любую искусствоведческую статью, посмотрите на криво сущего соляркой автора и поймете, о чем я говорю. По этой же причине, кстати, все блестящие специалисты по чужому творчеству оказываются так ничтожны в качестве творцов. Более удачливые предшественники навсегда хакнули их головы, и оттуда теперь идет только вонь и дым. Дыма не бывает без огня, согласна, но это не делает печную трубу камином. Я, увы, слишком хорошо знаю это на своем опыте. Когда я была школьницей, я мечтала писать стихи и учила наизусть чудовищное число разных поэток и поэтов на трех языках. А надо было избегать стихов и читать хорошую прозу. Это я поняла уже потом, когда стала искусствоведом. Кстати, очень может быть, что и в Жанне я на самом деле любила свою несостоявшуюся тень Сафо. Любой человек инсталирует скачанные из сети программы на свой девайс с большой осторожностью. А их ведь можно стереть. В крайнем случае можно выбросить девайс и купить новый. Но на главный диск у себя в голове, который не поменять до смерти, человек доверчиво ставит, что попало. Немедленно и с песнями выжигает в нейронах на все свое короткое «всегда». Нет, я не хочу сказать, конечно, что весь мейнстримный софт — полное говно. Это не говно. Это, как верно подметил Порфирий, сделанный из говна инструмент власти истеблишмента, закачанный вам под кожу. То есть даже не закачанный, нет. Доверчиво установленный вами же. К булькающей в мейнстриме информации следует подходить только в костюме полной биологической защиты и внимательно смотреть, что, откуда и как. А лучше не подходить вообще, довольствуясь наблюдением за подошедшими, например, в соцсетях. Этого обычно достаточно. Я вот, например, давно поняла, что меньше — это больше. И поэтому, наверное, накатала эти три страницы. Во как бомбануло, сама не верю. Зато ясно стало, какую именно человеческую, ох, очень человеческую, особенность так искусно изобразил во взломпе имитационный алгоритм Порфирия, рассуждая о критике. Кино, одним словом, удалось. Брало за душу и будило мысль, как я только что доказала, на личном примере. Бонус за маркетинг анальной пробки пришлось в этот раз делить уже на 6 частей. Но мне хватило, и я не жаловалась. Дистрибуция нормальная, пресса просто отличная, перспективы завораживают. Возвращаясь к теме через 2 месяца, что я могу сказать? Когда я писала прошлый абзац, все было хорошо, то есть все вообще. Но именно здесь, учит китайская натурфилософия, и появляется первая трещина на месте будущей пропасти. Вскоре после выхода «Бейонда» начались проблемы. Нет, пока еще не у меня. Проблемы начались у Ари Менахима, продюсера, которому я сбывала свои фильмы через партнеров в промежностях. Лично знакомы мы не были. Это его студии занимались пересчетом моих болванок во всемирно заметные шедевры. Вернее сказать, проблемы у Менахима не начались, а кончились. Его убили. Почему я и называю здесь его настоящее имя. Это сделал слипер Халифата, подорвавший себя прямо на голливудском торжестве, рядом с красной дорожкой, по которой Менахим проходил. В американских вилаятах в ходу бомбы, состоящие из множества проглоченных перед процедурой презервативов со взрывчаткой. Научились у наркокартелей. Бомба без металлических частей, поражающие элементы в ней из пластика. Но это тоже убивает. Правда, гибнет при таких взрывах не так много народу. В этот раз всего 3. Подрывник сохранился для вечности в видеоотчетах множества камер. Безукоризненная манишка, черная бабочка, изящно подбритая бородка, 2 татуированных слезы под правым глазом — все по последней моде. Жить бы и жить с таким лицом. Среди жертв оказался один кросс-религиозный небинарный рэпер камерунской идентичности, недавно получивший Грэмми, поэтому говорили в основном про него. А о Менахиме в прессе помалкивали, представляя его случайной жертвой акта ненависти. Но на самом деле молчали, конечно, потому что на свет могло вылезти много неприятного. Менахим был очень серьезным и богатым человеком. И сперва все подумали, что у него с Халифатом остались какие-то нерешенные финансовые вопросы. Но оказалось, что это идеологическая акция устрашения, связанная с его профессиональной деятельностью, конкретно с фильмом «Блонди». Порфирий упоминал его в своей рецензии на «Резистанс». Чтобы объяснить, в чем было дело, придется рассказать про «Блонди». После убийства Менахема фильм убрали со всех площадок и ресурсов, и читатель сам ничего не найдет. Порфирий был прав. Рынок остросюжетных зоо-ай-фильмов за последние 10 лет так расширился и окреп, что получил даже свою ироническую сленговую маркировку – «Зорро-муви». Так называется смесь триллера с нишевой зооэротикой. Это давно уже не новость, но серьезных блокбастеров в этом жанре прежде не снимали. Я сразу хочу пояснить, что я не зоофобка. У меня много друзей зоофилов, и это замечательные высокоморальные люди, которым я без всякого страха доверила бы свою птичку или песика, если бы они у меня были. Но количество зорро-муви, выходящих сегодня на экран, далеко перекрывает потребности этой специфической потребительской ниши. В их просмотр постепенно вовлекаемся мы все. И в этом, скорее всего, есть политический подтекст. Не в том смысле, конечно, что Содом на холме, как выражаются религиозные фанатики, пытается навязать нам эти вкусы. Все куда проще. ЛГБТ и диверсити-повестки, сливаясь в одну ароматную гуманитарную орхидею, питали прогрессивное движение почти век, но теперь этот подход уже не работает. Мускулистая афроамериканская женщина с подвижной гендерной идентичностью, инфицированная Зикой 3 и редкими штаммами юкатанского герпеса, а шире говоря, вся power to the people, образность и символика, давно уже стали визитной карточкой мирового правительства. Хорошо, забудем гармонический гипс глобального истеблишмента, единого банка, мирового океана и так далее. Именно от этого символического лица ведутся все инспирированные субботними телекомиками войны и осуществляются все перевороты на планете, не говоря уже о финансовых реформах. Сегодняшним прогрессистам мало прежнего понимания diversity. Нужны новые фокальные точки дискурса. Нужно что-то продавливать, кого-то осуждать, с чем-то бороться. Но не с единым же банком в самом деле, а то ведь снимут с финансирования. Чтобы достучаться до человеческого сердца, идеально подходит собачка или кошечка. А если к этому можно подверстать сексуальный подтекст и iFuck Store заодно, вообще замечательно. Отсюда этот визг про секс, права животных. Я, разумеется, полностью согласна с гуманистическим стержнем этого движения и иронизирую только по поводу некоторых перегибов на местах. До «Блонди» все зорро-мувис отправлялись в нишевые гетто. «Блонди» стала первым хитом, вышедшим за жанровые рамки. Это не просто зорро-муви, а еще и снятая с редким размахом историческая драма, содержащая, как и все, что выплевывает сегодня Голливуд, апдейты и апгрейды по важнейшим вопросам политической истории. Конечно, слово «история» здесь следует взять в кавычки. Клюквенного сока в «Блонди» пролито столько, что в нем можно утопить не один «Титаник». Но упрекать в этом Голливуд было бы странно. Костюмы и машинерия другой эпохи воссозданы в точных деталях, спасибо и на этом. А тех немногих, кого интересует историческая правда, ждут архивы. Хотя я сама и не зо, фильм мне понравился. И смотреть его было интересно от начала до конца. Помню, он начинался эффектно и жутко. Гитлер стоит у панорамного окна своей горной резиденции с видом на заснеженные пики Альп и глядит в хрустальный шар. Наплыв, и мы погружаемся в его видение. Пылающие башни с красными звездами, какие-то омерзительные жирно-носатые хари, наступающие по заснеженной равнине дивизии, трупы в сугробах. Все это сопровождается нарастающим, тяжким предчувствием, которая мастерски наводит транскорниальный стимулятор. Но вот видение прерывается. Доносится звонкий собачий лай. Гитлер кладет хрустальный шар на стол. Из угла на фюрера смотрит его овчарка Блонди. Ее язык высунут, а в глазах словно бы желание сообщить что-то очень-очень важное. Шар еще вчера подменил шпион-уборщик. Блонди все видела, но ничего не может сказать. Надо, наверное, разобраться хотя бы для себя, откуда в этом фильме что растет. Мне даже интересно, смогу ли я наваять такую же рецензию, как мой ползущий по вялому кластеру Порфирий. Попробую. Кино это, как часто бывает в Голливуде, основано на материале, натыренном по мелочам из чужого контента. Натырено, ясное дело, ловко и профессионально, и ни один лоер ничего не докажет, поэтому критики на содержании уклончиво называют это космополитической культурной аурой. У фильма, конечно, есть и чисто идеологическая сверхзадача. После того, как вину за начало Второй мировой окончательно перевесили на Россию, в прогрессивном дискурсе стала ощущаться необходимость повесить туда же и Холокост. Если вы крутитесь в кинобизнесе, вы такие вещи чувствуете вагиной. Но делать подобное надо исключительно умело и тонко, чтобы не оскорбить невидимого заказчика чрезмерной услужливостью. Вопрос с ответственностью России за Холокост создатели Блонди разруливают просто с какой-то лунатической элегантностью. Гитлер в этом фильме — этакий мистик-гик, чокнутый мечтатель, черный Мюнхгаузен. Он все время глядит в хрустальный шар, чтобы понять, куда двигать Рейх дальше. Про это узнают агенты НКВД и решают подменить этот шар, чтобы навести фюрера на мысль о вторжении в Англию. Для этого сталинские специалисты по подсознательным манипуляциям пытаются сделать такой же шар сублиминальным, то есть сознательно неуловимым портретом злобного Черчилля. Гитлер, мол, будет глядеть в свой шар, разозлится на Черчилля и начнет вторжение. В России есть завод, где производят так называемые «святочные кремли» для коллективного армейского созерцания. Это стеклянные шары с лазерным изображением Кремля внутри. Весь этот завод и получает задание изготовить фальшивый сублиминальный шар для фюрера. Но из-за отсталости русских технологий и повального пьянства на заводе лазерный Черчилль получается похожим на карикатурного носатого еврея из антисемитских брошюрок. Мало того, матерящиеся русские умельцы ухитряются оставить в поддельном хрустальном шаре тень святочного Кремля, потому что при первом проходе лазера забывают отключить стандартную процедуру. В результате становится ясно, что русские спровоцировали Гитлера не только на Холокост, они еще и заставили его напасть на Россию. Умно, да. Лазеров тогда, правда, не было, но кто про это вспомнит, когда сердце дрожит от гнева? Это же кино. По сюжету Гитлер воображает себя благородным германским волком, Атаульфом, и в мистических целях вступает в связь со своей овчаркой. Регулярный союз двух эфирных тел позволяет ему выйти за пределы человеческой полосы восприятия и обрести паранормальное зрение. Эти сцены отсчитаны с большой помпой, великолепными эффектами и филигранной транскорниальной поддержкой. Два эпизода в Баварских Альпах, три в самолете, четыре в Берлине, целых шесть в Вольфшанце. Здесь Атаульф особенно раздухарился. В собственной фантазии он превращается в огромного черного волка, что великолепно передают спецэффекты. Три сцены в бункере под рейхсканцелярией. Здесь зооаудитория срывает цветы своей хвостатой радости, но благодаря транскраниальному стимулятору ее может разделить и любой широко мыслящий человек, не относящийся к целевой группе. По секрету сообщу, что при знании чит-кодов в сценах из Вольфшанца можно несколько отдалиться от сюжета, например, использовать в качестве пенетратора бюст Фридриха Великого. Но война идет своим ходом. В конце концов, Гитлер усыпляет собаку, чтобы спасти ее от надвигающихся центральноазиатских орд, а потом кончает счет с жизнью. На этом мы расстаемся с фюрером, но не с Блонди. Собачья душа проходит через все мытарства Бордо, в том числе и сквозь бесконечные сексуальные видения. Некоторые становятся серьезным вызовом даже для Айфака-10, технические возможности которого используются на самом пределе. Это, пожалуй, самая интересная часть фильма. Именно здесь зрителя ждут самые замысловатые приключения тела и духа. Сцены в Бордо — настоящий гимн всем видам соития, когда-либо существовавшим в живой природе за последний миллиард лет. И хоть мы проносимся сквозь это содрогающееся в самооплодотворении облако со скоростью пули, в нескольких его точках есть опция паузы, где можно тесно пообщаться с одноклеточной водорослью, что с того, что они размножались делением, с древней кистеперой рыбой, с динозавром и даже с саблезубым австралопитеком, который особенно пришелся мне по душе. У него огромный член, но парниша боится огня, а на земле пылает поваленное молнией дерево диаметром с хорошую шпалу. Да-да, вы поняли меня верно. Когда я смотрела эту часть фильма, я думала, что вот оно, будущее Зорро Мувис и вообще Айфак кинематографа. Уйти в абсолютную фантазию, мечту или вообще в мир идеальных понятий, как это сделал Порфирий в «Бейонде». Но создатели Блонди, похоже, испугались своего всесилия. Это как магия чистого листа бумаги. где в любой момент можно написать стихотворение безграничной гениальности, но почему-то не решается никто. Дальше авторы возвращаются на протаренную дорогу рыночных клише и больше с нее не сворачивают. До этого момента фильм не допускал никаких идеологических оплошностей, за которые Менахема могли бы так сурово наказать. Блокбастеры обычно не делают серьезных ляпов в смысле оскорбления чувств, подлежащих учету. Но сценаристы зачем-то вставили в фильм «Святую Ангелу». По сюжету Блонди перерождается будущим канцлером Германии Ангелой Меркель. Она ничего не помнит о прошлой жизни, вот только недолюбливает собак. Тем острее кажутся рассчитанные на зрительниц и ши-зрительниц сцены с большим черным псом, сгруппированные во второй части фильма, немудряще названные «Дер Карма Кот», страсти святой Ангелы в заточении у полуголого русского диктатора изображены с таким же размахом, с каким сняты сцены в «Вольфшанце», но утомляют однообразием, необязательным эзотерическим флером и, самое главное, исторической недостоверностью. «Прочисти ей Муладхару, о пятиногий, пусть вспомнит все!» Вряд ли русские сатрапы той эпохи знали слово «Муладхара», так называется чакра в основании позвоночника. Они ведь не йоги. Вряд ли немецкие дипломаты тех лет здоровались, говоря «Адольф Акбар». Это приветствие действительно распространенное в Вилаяти Гроссдойчланд, бывшая северо-западная Польша, появится еще не скоро. На фоне кропотливого воспроизведения костюмов и технологий подобные небрежности особенно раздражают. Тоже относятся и к факелам, коптящим в подземельях Лубянки. Но Голливуд есть Голливуд. Святая Ангела в результате и правда вспоминает все. Только не про золото Рейха, как надеялся ее мучитель, а про хрустальный шар, подкинутый фюреру русскими агентами. Дальнейшая интрига фильма, дойдет ли важнейшая информация о подлинных виновниках Холокоста до свободных СМИ. Единственная обязательная для классического Зорро-муви тема, которую к этому моменту еще не отыграли в «Блонди», это так называемый зоофетиш, то есть секс с чучелом. Было интересно, как авторы решат проблему, и это вышло у них неплохо и вполне органично. Некое тайное общество наподобие масонского, оказывается, сохранило обгоревшую шкуру Блонди и сделало из нее то самое собачье чучело. Оно используется для симпатической церемониальной магии, позволяющей влиять на рассудок бундесканцлерин при принятии важнейших решений. Для этого в тайном обществе есть специальный ритуал. Одетый в пурпурную рясу адепт подходит к чучелу сзади, соединяется с ним и, повторяя заклинание, поворачивает собачью морду в нужный сектор, начертанной на полу дуги с каббалистическими знаками. Поворот в европейской политике следует незамедлительно. О колдовстве, понятно, узнают спецслужбы. На этом и основан головокружительно развивающийся сюжет второй части. Сцена с чучелом без конца повторяется с разными участниками на фоне великолепно поставленных драк. Как и во всех уважающих себя киноэпосах, малая битва, бушующая в тайном мистическом центре событий, находит немедленное отражение в большой битве, где сражаются широкие народные массы. В ритуальном зале ложи идут яростные столкновения как минимум пяти разных спецслужб. К чучелу Блонди протискивается то ЦРУ, то Моссад, то турецкая охранка, и каждый раз Европу трясет. А драка за чучело идет опять, и для пущего декаданса по залу с заливистым лаем носится целая свора русских европейцев, готовых обслужить зрителя и особенно зрительницу по первому кивку. Я не люблю открытых финалов, но это самая впечатляющая часть фильма и по-настоящему жуткая. Режиссер, по собственному признанию, вдохновлялся старым голливудским шедевром «Sleepy Hollow». Я не поленилась его посмотреть. Действительно, практически тот же сюжет. Колдунья управляет безголовым генсенским кавалеристом с помощью его черепа. Но там нашелся один кадр, который меня по-настоящему ужаснул. Гессенский кавалерист, вернув себе череп, приставляет его к шее, череп за минуту покрывается плотью, и кавалерист, схватив мучившую его столько лет колдунью, сажает ее к себе на седло. Кажется, он должен разорвать ее на части, но он поступает еще страшнее. Глядя ей в очи безумными выкоченными глазами, он целует ее в засос. Целует с такой демонической страстью, что изо рта колдуньи начинает течь кровь, а потом уносит в ад. Я пересмотрела эту сцену раз 10. Не знаю почему, но мне стало казаться, что это мрачное предзнаменование лично мне, словно бы первый отголосок чего-то чудовищного, затаившегося в моем будущем. Впрочем, задача любого ужастика именно в том, чтобы наполнить зрителя подобными чувствами. Если ему начинает мерещиться чертовщина, значит, фильм удался. Только вспомнив это, я пришла, наконец, в себя. Вещества. Да, но я отвлеклась. Драки вокруг чучела — это очень увлекательно. Но, вставив в фильм «Святую Ангелу», авторы болванки допустили ошибку, за которую бедняга Менахем, стопроцентно не имевший к этому никакого отношения, он мелочами не занимался, заплатил жизнью. Как оказалось, собака была зарыта именно здесь. Историческую Ангелу Меркель канонизировали почти все европейские катакомбные христиане за ее милосердие и кроткий нрав, и за то, конечно, что именно через нее им вновь открылась ведущая к Христу древняя дорога. Но поскольку это христианская святая, плюнуть в нее разок-другой казалось авторам фильма вполне безопасным и даже пикантным. Вот только они не учли, что святой Ангеле Блаженной поклоняются не одни катакомбные христиане. Ее чтят также и воины халифата, которым она известна под именем Уммеркель-Ханум, по смыслу нечто вроде «почтенная матушка Меркель». А у халифата несколько другой подход к весельчакам. Самое же смешное или грустное в том, что не только старик Менахем, но и сами авторы-болванки наверняка ничего не имели против святой Ангелы и ее почитателей. Что им Гекуба, которая, кстати сказать, по легенде тоже превратилась в собаку. Просто алгоритм прикинул, что так удобнее всего объединить в одном сюжете зоофетиш и большого черного пса, одинаково востребованных рынком. А потом большой черный пес увидел с экрана несчастных, легкомысленных дурачков и раскрыл на них свою бледную пасть.